Вести.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Ровсокольский. Главная тема нашей программы. Следственный комитет России начал проверку в отношении судьи Данилкина. В Люксембурге сегодня чрезвычайное совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза в связи со вспышкой кишечного заболевания в Европе. Бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил в суде о своей невиновности. Эти и другие темы, обзор прессы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Следственный комитет России начал проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела против председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Уведомление об этом получили адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита бывших совладельцев ЮКОСа считает заведомо неправосудным приговор, который в конце прошлого года вынес судья Данилкин Ходорковскому и Лебедеву, признав их виновными в хищении нефти и легализации преступных доходов. С подробностями в прямом эфире моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Возглавлять группу, которая проводит проверку по жалобе защиты Ходорковского и Лебедева на приговор Хамовнического суда, будет следователь Александр Дрыманов, который ранее возглавлял следственную бригаду, занимавшуюся вторым делом ЮКОСа. Этот факт вызывает сомнение, что проверка будет проведена объективно, сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Ожидали ли вы, что все-таки она будет проводиться, эта доследственная проверка?
Ожидали. По закону она должна проводиться. И то, что раньше она не проводилась, в общем-то, была надежда, что при таком заявлении, громогласном и таких фактах, они обязаны будут провести доследственную проверку.
Чего вы от нее ожидаете?
Возбуждение уголовного дела, как это предусмотрено законом.
Надеетесь ли, что это случится?
Не очень мы надеемся, потому что сам факт назначения руководителем этой доследственной проверки господина Дрыманова, который определенный период возглавлял бригаду по нашему делу, говорит сам за себя. А кроме того, содержание уведомлений, которое он рассылает, тоже свидетельствует о том, что вряд ли придется рассчитывать на какую-то объективность, хотя время покажет.
Что касается вот этого содержания, что вас там смущает?
Написано якобы о фальсификации, там, о преступлении. Вот такие слова обычно не пишут. Заявитель пишет, что меня ограбили, и никто ему не отвечает, что мы проверяем ваше заявление о якобы ограблении. Это якобы, плюс там есть разделка, из которого следует, что они заведомо отказываются расследовать и проверять ту часть заявления, в котором они усматривают несогласие с приговором. Хотя мы написали специально, что мы не оспариваем в данном случае приговор, вот направляет такое заявление, а мы используем этот приговор как источник информации, свидетельствующий о фальсификациях и злоупотреблениях. Вот они заранее нам уже, не начав проверить, уже заявили, что они отчасти непонятно какой отказываются. Поэтому от совокупности этих вот признаков, мягко говоря, сильно настораживает и позволяет сомневаться, что проверка будет объективной.
Константин Евгеньевич, сколько времени будет длиться эта проверка?
Стандартный срок 10 дней, хотя закон предусматривает возможность пролонгации.
То есть минимум через 10 дней мы должны ждать каких-то уже результатов?
Весь вопрос в том, с какого момента считать.
А с какого момента?
А это вы у них спросите, с какого они считают.
Это был адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Адвокаты Ходорковского и Лебедева не согласны с приговором Хамовнического суда Москвы, который вынес Виктор Данилкин в декабре прошлого года в отношении их подзащитных. Суд признал их виновными в хищении нефти и легализации преступных доходов. Через некоторое время, в феврале этого года, теперь уже бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева сообщила о давлении на судью Данилкина во время написания им приговора по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Накануне также стало известно, что Преображенский суд Москвы не станет рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сопроводительным письмом ходатайства возвращены, поскольку в суд поступило недостаточно сопроводительных документов, а на основе имеющихся материалов решение по ходатайствам принято быть не может, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Лолита Нарчиева. Адвокаты пообещали дополнить возвращенные им ходатайства. Михаил.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. В Люксембурге сегодня состоится совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза в связи со вспышкой кишечного заболевания, вызванного бактерией Э-коли. Обсудят, в частности, и возможность оказания помощи производителям, пострадавшим в результате падения спроса на овощи, вызванного сообщениями о заболевании. Власти Германии, где произошла вспышка болезни, накануне заявили, что источник бактерий пока не выявлен. Ранее в качестве такого источника назывались огурцы, затем ростки бобовых. Подробнее о ситуации расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Ну, главное, наверное, что будут обсуждать министры сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге, это они попытаются выяснить, насколько близко врачам, медикам и экспертам по сельскому хозяйству удалось приблизиться к вот возможности идентификации источника заражения. Вчера действительно все говорили о том, что почти вроде бы этот источник заражения установлен. Это ферма в Нижней Саксонии, в 100 километрах на юг от Гамбурга, в деревушке Уэльзен, где выращивались ростки различных бобовых культур. Однако последние тесты, которые были сегодня утром опубликованы в Германии, показали, что бактерию эту там не нашли. Вообще, уже в 12 странах более 2200 человек заболели, умерли, пока цифра остается, к счастью, прежней, 22 человека. И сейчас пытаются установить и, как я уже сказал, источник заражения, и, собственно, вот этот редкий штамм бактерии Э-коли, которую вы назвали уже, это кишечная палочка, вообще разные варианты такой бактерии, такого микроорганизма, они постоянно присутствуют в кишечнике людей, теплокровных животных, они безвредны, но именно что-то иногда запускает механизм ее как бы мутации этой бактерии, как сегодня пишут медики в различных западных СМИ, она мутирует, превращается в смертельный для живых каких-то существ, для носителя микроорганизм, но что запускает этот механизм, непонятно. Поэтому, видимо, когда найдут источник, может быть, догадаются и как можно изменить ситуацию, как это лечить. Что касается экономического ущерба, в первую очередь, накануне сегодняшней встречи в Люксембурге Испания заявила, что потребует 100% компенсации от Германии в связи с колоссальными потерями, которые понесли ее сельхозпроизводители. Сами ассоциация производителей фруктов и овощей испанская оценивает свои убытки в 225 миллионов евро. Ну и кроме того, еще сообщается, что на встрече в Люксембурге будет, возможно, идти речь о поставках фруктов и овощей из стран Евросоюза в Россию, которые, напомню, сейчас запрещены полностью, и убытки, которые несут польские, бельгийские, немецкие, испанские фермеры, они во много раз больше, чем то, что вот в связи с первоначальной идеей об испанских огурцах чем те убытки, которые понесла Испания. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. В Люксембурге сегодня пройдет совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь лесных пожаров в России превысила показатель прошлого года почти в три раза и составляет более 600 тысяч гектаров, сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены сегодня обратиться в суд, чтобы добиться запрета на этапирование своих подзащитных из Москвы в колонию. Следственный комитет России начал проверку действий председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. Франция намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, резко осуждающий власти Сирии за их действия против оппозиции. В Люксембурге сегодня пройдет чрезвычайное совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза в связи со вспышкой кишечного заболевания. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен баллотироваться на эту должность на второй пятилетний срок. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Нью-Йоркский альманах. Интеллектуалы в политике. Сорокин, писатель и диссидент. Памятник Бродскому. Музыка независимости. А также «Как путешествуют китайцы» и «Юнг в Америке». Беседа с Борисом Парамоновым. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. «Реформы прошли, начальство осталось». Так озаглавила сегодня газета «Ведомости» публикацию, посвященную переаттестации всех заместителей министра внутренних дел. Переаттестованные остаются на своих местах и смогут претендовать на пост федерального начальника полиции. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Об итогах пятничного заседания аттестационной комиссии кадров Министерства внутренних дел, прошедшего под председательством руководителя администрации президента Сергея Нарышкина, «Ведомостям» сообщил его участник, адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, комиссия переаттестовала всех 6 заместителей министра внутренних дел. Еще один заместитель, главком внутренних войск Николай Рогожкин, не подлежал аттестации. Комиссия рассматривала дела и других работников центрального аппарата и региональных начальников. Один из них не аттестован, рассмотрение кандидатур еще 6 отложено. По каждой кандидатуре члены комиссии задавали вопросы, касавшиеся их профессиональной деятельности и соблюдения этических норм. Об этом сообщил Анатолий Кучерена. Следующее заседание состоится через 2 недели. Имена переаттестованных будут оглашены в президентских указах. Сотрудник центрального аппарата МВД подтвердил информацию о переаттестации заместителей министра и сообщил, что все они сохранят свои должности на ближайшее будущее. Начальнику Следственного комитета при МВД и однокурснику Владимира Путина Алексею Анищину уже исполнилось 60 лет, и он сохранит свою должность по меньшей мере до президентских выборов, полагает сотрудник Центрального аппарата МВД, отмечают «Ведомости». Поясняя, что Следственный комитет при МВД – одно из ключевых подразделений, ведет множество экономических дел, в том числе и скандальных, вроде дела сотрудника «Эрмитедж» Сергея Магнитского. Переаттестованы фактически руководитель криминальных оперативных служб МВД Евгений Школов, служивший в ГДР в Дрездене одновременно с премьером Владимиром Путиным, и первый замминистра Михаил Суходольский, курирующий подразделение общественной безопасности. Главной интригой остается, займет ли кто-то из них пост начальника полиции, который может быть создан в МВД. Эти замы рассматривались как основные кандидаты. Этот вопрос, по словам 2 сотрудников центрального аппарата МВД, пока не решен, и решаться будет на самом верху. Близкий к Кремлю источник знает, что с заместителями министра сюрпризов и не должно было быть. Увольняют в основном региональных руководителей. Их личные дела и другие материалы были подготовлены губернаторами и спецслужбами, а вот поступившие в Кремль докладные оказались неожиданными даже для министра Рашида Нургалиева, заявившего в Думе, что во время переаттестации всплыли проблемы зарубежной недвижимости и другие вопросы. Депутат Госдумы говорит, что из всех итогов переаттестации в центральном аппарате наиболее интригующим стало не переназначение заместителя министра, а увольнение замначальника Следственного комитета Александра Матвеева и сохранение на должности другого замначальника Юрия Алексеева. Депутат «Единорос» Александр Хинштейн недоволен тем, что переаттестация все равно осталась в ведении Министерства внутренних дел. В Кремле, создавая комиссию, согласились с ситуацией, что МВД сохранил за собой право решать, кого переаттестовывать, а кого нет, сказал он в «Ведомости». Лидера профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаила Пашкина успешная переаттестация всех заместителей министра внутренних дел не удивила.
Здесь единственное, я считаю, нарушен закон о полиции. В законе о полиции, действующем с 1 марта года, сказано, что основная оценка деятельности органов внутренних дел – это мнение населения, то есть народом выставляется, скажем так. Так вот, население, ну, возьмем того же Кирьянова, который за ГАИ отвечает и отвечал. Население удовлетворено деятельностью сотрудников ГИБДД? Вопросите. 90% нет, скажет. Кирьянов прошел. В целом деятельность МВД, спросите, оценивает как народ, положительно или отрицательно? 80% скажет отрицательно. Нургалиев и все остальные прошли. Из 764, что ли, местных руководителей в регионах не прошло только 6. Спросите в любом регионе у жителей, вас устраивает деятельность милиции, тоже Краснодарский край возьмем там и так далее. Там будет еще процент больше, что не устраивает, процентов 90. Поэтому у нас в стране привыкли нарушать законы, в том числе и те, которые сами предлагают, пишут и принимают. Тут мнение населения никто не спрашивает, а людей аттестовывают. Вот и вся ситуация.
Лидер профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин о переаттестации руководства МВД. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, которого обвиняют в сексуальном насилии над горничной манхэттенского отеля «Софитель», накануне не признал себя виновным ни по одному из 7 пунктов обвинения. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В ходе досудебных слушаний в Верховном уголовном суде Нью-Йорка Доминику Стросс-Кану была дана формальная возможность высказаться по существу предъявленных ему обвинений. Обвиняемый заявил о своей полной невиновности. Он сделал это, по словам его защитника Бенджамина Брафмана, отчетливо и убедительно. Адвокат настаивает, что даже если сексуальный контакт между его подзащитным и горничной отеля имел место, он сопровождался согласием обеих сторон. Как только все свидетельства будут рассмотрены, станет очевидно, абсолютное отсутствие элемента насильственного принуждения в этом деле, и любые предположения об обратном просто недостоверны. В свою очередь, Кеннет Томпсон, адвокат истицы, заявил, что 32-летняя уроженка Гвинеи Нафисату Диело подавлена, страдает, испытывает травму. Он добавил, что его клиентка намерена прийти в суд и рассказать всю правду, чтобы добиться справедливости и уважения к себе. Жертва хочет, чтобы вы знали, что даже все могущество, деньги, международное влияние Доминика Стросс-Кана не скроют правды о том, как он поступил с ней, набросившись на нее в гостиничном номере. Адвокаты защиты обвиняемого попросили суд немедленно обеспечить им доступ к свидетельствам, собранным полицейскими и криминалистами в комнате отеля, а также непосредственно с тела и одежды бывшего главы МВФ и гостиничной горничной. Впервые после ареста Стросс-Кан предстал перед публикой в строгом костюме и в галстуке. Вся процедура слушаний заняла несколько минут, после чего обвиняемые под руку с супругой, французской тележурналисткой Энн Синклер, твердым шагом вышли из здания суда и уехали в черном микроавтобусе. Вслед им группа горничных нью-йоркских отелей скандировала слово «позор». Наблюдатели предполагают, что тезис об обоюдном согласии обвиняемого и истицы на секс в номере отеля может стать основой для линии защиты. В этом случае, говорят они, защите трудно будет убедить жюри присяжных в том, что горничная, ранее незнакомая со Стросс-Каном, настолько была им очарована, что добровольно согласилась вступить с ним в связь, хотя потом и обвинила его в насилии над ней. Однако для защиты это может быть единственный выход под давлением физических свидетельств в пользу обвинения, с которыми она еще не ознакомлена в полном объеме. Прокомментировать общественную реакцию в Соединенных Штатах на скандал вокруг Доминика Стросс-Кана я попросил Джулиана Зелицера, профессора истории и публичной политики Принстонского университета. Для американцев скандалы – дело привычное, в том числе и секс-скандалы, в которых замешаны влиятельные люди. Сегодня, например, конгрессмен-демократ Энтони Уайнер признался в том, что публично отрицал всю предыдущую неделю, что, будучи женатым, 3 года посылал через социальные сети Twitter и Facebook непристойные сообщения и фотографии шести женщинам. Я бы не сказал, что дело Строскана вызвало в США запредельный общественный шок, но учитывая его высокий статус и репутационные опасения администрации дорогого нью-йоркского отеля, американская публика более чем обычно в подобных случаях озабочена тем, что бывшему главе МВФ все может сойти с рук, и он избежит правосудия. Дело усугубляется обвинением в том, что попытка обвиняемого принудить истицу к сексу сопровождалась его крайне агрессивным, жестоким поведением. Это выводит дело Строскана за привычные рамки скандалов, которые случаются в американской политической среде. Не секрет, что это дело немедленно стало объектом активного обсуждения конспирологов. Самые распространенные их предположения сводятся к тому, что Доминик Строскан кого-то очень не устраивал как глава МВФ, или что он стал жертвой предвыборной борьбы во Франции. Насколько часто подобные громкие дела в США бывают окружены теориями заговора? Такие теории сопровождают практически каждый крупный скандал. Вспомним, что в конце 90-х некоторые исследователи проводили конспирологические параллели между делом о скандальной связи президента Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински и делом об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. В обоих случаях якобы подразумевалось отстранение действующего президента от власти любым способом. Но, как правило, подтвердить подобные предположения не удается. Нечасто утверждается, о заговоре могут быть доказаны в суде, даже если эти утверждения истинны. В случае с Кеннеди до сих пор господствует официальная версия об убийце-одиночке Освальде. Сексуальные же скандалы так и остаются производным действием одного человека, без закулисных манипуляций влиятельных сил. Дело Строскана в любом случае выглядит как неподобающее действие индивида в отеле, и в определенном смысле на защите обвиняемого лежит бремя доказательства обратного. Можно ли сейчас предвидеть, чем закончится для Строскана суд в Манхэттене? Пока трудно предположить, куда выведет процесс. Но уже сейчас Строскан поставлен в жесткие рамки своим высоким общественным статусом и опасениями служителей американской Фемиды в том, что он скроется во Франции, которая его затем не выдаст. Американские суды работают в соответствии с законом. Но в политическом смысле я предвижу большое общественное негодование, если его вина будет доказана, но публика сочтет наказание слишком мягким. Слушания в нью-йоркском суде по делу Доминика Строскана возобновятся 18 июля. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Почему за 20 лет гласности Россия так и не пришла к свободе печати?». В программе выступит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, ведет программу Михаил Соколов. Во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», рассказ о запланированном на сегодня заседании Российско-Украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, о книге под названием «Облачная демократия» и дальнейшей судьбе рынка в Лужниках. В Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь лесных пожаров в России превысила показатель прошлого года почти в 3 раза и составляет более 600 гектаров, сообщает МЧС. По данным Рослесхоза, зарегистрировано 39 крупных лесных пожаров в 8 российских регионах. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены сегодня обратиться в суд, чтобы добиться запрета на отправку своих подзащитных в колонию после того, как вчера суд в Москве отказался рассматривать их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Следственный комитет России начал проверку действий председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа. В Москве сегодня пройдет заседание Российско-Украинской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством премьера Владимира Путина и Николая Азарова. Одна из главных тем переговоров – поставки российского газа на Украину. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-Шугур. На севере страны государственные СМИ Сирии сообщили, что за сутки там погибли 120 полицейских. Правозащитники подвергают сомнению эти данные, но признают, что в городе идут бои. Франция намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, резко осуждающий власти Сирии за их действия против оппозиции. В Люксембурге сегодня пройдет чрезвычайное совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза в связи со вспышкой кишечного заболевания, вызванного бактерией Э-коли. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен баллотироваться на эту должность на второй пятилетний срок. Американский лидер Барак Обама вручит сегодня канцлеру Германии Ангеле Меркель высшую награду Соединенных Штатов для гражданских лиц – президентскую медаль свободы. Министр финансов Франции Кристин Лагард посещает сегодня Индию с целью заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост главы Международного валютного фонда МВФ. Прежний руководитель МВФ Доминик Строскан подал в отставку в связи с предъявленными ему в США обвинениями в сексуальных домогательствах.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москве пройдет заседание Российско-Украинской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством премьеров Владимира Путина и Николая Азарова. Одна из центральных тем переговоров – поставки на Украину российского газа и стоимость транзита газа в Европу. Об ожиданиях в Киеве. От этой встречи наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Называя кабальными подписанные во время премьерства Юлии Тимошенко украинско-российские газовые контракты, официальный Киев продолжает добиваться их пересмотра. Как заявил накануне глава правительства Николай Азаров, Украина получает газ по формуле Тимошенко значительно дороже, чем Германия и Словакия, несмотря на то, что украинская граница гораздо ближе к России. Предметом торга на московских переговорах, очевидно, будут украинская газотранспортная система, а также возможность слияния «Нафтогаза» и «Газпрома» и вступления Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко уверен, что по газовой проблеме стороны придут к компромиссу.
У нас настолько высок уровень взаимного сотрудничества, что мы обречены на то, чтобы договориться. Как правило, мы всегда очень жестко отстаиваем свои интересы, а российская сторона делает то же самое с интересами России. Но это не мешает нам в конечном счете находить компромисс, поскольку 80% российского газа транзитируется в Европу нашей территории. И это очень существенная составляющая энергетической безопасности Европы.
Между тем, украинская оппозиция квалифицирует как кризисное нынешние отношения Киева и Москвы, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьківщина» Андрей Шкіль.
Трудно характеризовать те отношения, которые сейчас есть между Украиной и Россией, как не кризисные. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. В обход страны, как строились, так и строятся газопроводы. Нам заявляют, что или вы будете платить за газ еще больше, или будете стоять на коленях. Нам говорят, что если вы пойдете в Европейский Союз, вы потеряете все. Это заявляет премьер-министр России Путин. Никогда не будут построены нормальные отношения между младшим и старшим братом, между господином и слугой.
Как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, определенное напряжение в украинско-российских отношениях наблюдается в последние два месяца.
Я бы не говорил о каком-то кризисе. Для этого нет оснований. Но вот напряжение, оно присутствует. Связано это с рядом обстоятельств. Главная причина, наверное, заключается в том, что Украина в мягкой форме, но достаточно четко дала понять, что для нее главным приоритетом является все-таки европейская интеграция. И Украина не намерена отказываться от заключения нового соглашения с Европейским Союзом, которое предусматривает ассоциацию с ЕС и формирование зоны свободной торговли. Тем самым невозможно наше прямое участие в таможенном союзе. Однако Янукович предложил России компромиссную формулу 3+1, которая по сути и означает партнерские отношения Украины с таможенным союзом, но без вхождения в его состав. Это не устроило россиян. Последовал целый ряд жестких заявлений со стороны российских руководителей и о возможности определенных санкций, и о том, что нельзя сидеть на двух стульях. И более того, вот совсем недавно, по сути, приняты первые такие карательно-профилактические меры. Но карательные не в прямом жестком смысле, а такие наказывающие меры. Когда Украину, по сути дела, ограничивают в ряде экспортных статей под тем предлогом, что Украина вот не входит в таможенный союз. Думаю, что рано или поздно, но придется обеим сторонам искать нормальный формат двустороннего сотрудничества, либо пакетных соглашений между Украиной и странами таможенного союза по отдельным отраслям. В этом нет ничего плохого, и не стоит обижаться на Украину из-за того, что мы предпочли Европейский союз, а не таможенный союз. Думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы остаться друг для друга важными, стратегически значимыми внешнеторговыми партнерами.
Говорил руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О сегодняшних переговорах и российско-украинских отношениях корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатулина побеседовала с экспертом, директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченко.
Чего все-таки ждать от этих переговоров? Какова вообще перспектива и будет ли рассмотрена цена на газ в пользу Украины, как вы считаете?
Пока особых оснований для этого нет. Есть договор, он подписан обеими сторонами. Более того, после этого было заключено известное соглашение «Газофлот», по поводу которого тут же Азаров говорил, что оно замечательное, прорывное и просто лучше быть не может. То есть с точки зрения юридической очень сложно его разорвать. Соответственно, должны быть какие-то аргументы, то есть какие-то предложения для России. Пока руководство Российской Федерации обозначило, что его волнует, это возможное вступление Украины в таможенный союз. Кроме того, уже Россия готова вводить санкции экономические против украинских производителей, в частности, ввести экспортные пошлины по стекловолокну, по украинским трубам. В общем-то, это достаточно серьезно. Цена на газ, есть договор. Да, цена невыгодная для Украины, но что делать? Все равно есть договор. Соответственно, все-таки Украина должна предлагать какие-то уступки. Пока формула этих уступок непонятна.
Ну а вот в каком случае, как вы считаете, российская сторона может пойти навстречу требованиям Украины?
Думаю, что прекрасно знает Азаров, что именно может быть рассмотрено. Грубо говоря, это то, что связано с деловым климатом для российского бизнеса внутри Украины, то, что связано с потенциальным приобретением тех или иных интересных активов. И последнее по упоминанию, но не по значимости, это все-таки участие Украины в таможенном союзе.
Как вы сейчас, на текущий момент, оцениваете отношения между Украиной и Россией при новом президенте? Они улучшились, остались такими же или, возможно, хуже стали?
Нет, они однозначно улучшились по сравнению с периодом Ющенко. Но другое дело, что есть ряд системных противоречий, которые решать очень сложно.
Ну какие именно противоречия?
В частности, конкурентная структура экономик России и Украины. Это первое. Второе, то, что связано с постоянной спекуляцией украинской стороной своим транзитным положением. То, что связано с так называемым европейским вектором Украины. Тут огромное количество вопросов.
С директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченком беседовала Лейла Гениатулина. Как бы вы охарактеризовали отношения России и Украины? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на интернет-сайте «Радио Свобода», на форуме www.svobodanews.ru. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» опрос жителей Петербурга. Его провела Татьяна Вольская.
У нас никакой вины нету с нашей стороны. Проблема правительства Украины, наверное. Надо поменять, и все будет хорошо.
Да нет, там менять-то нечего. Бандера.
Это все он двигает, а не правительство. И с той, и с другой стороны.
Рулят, шахматами занимаются, стравливают.
Обычному населению это что? Делить-то нечего.
Никак.
Да, пожалуй, на нынешний момент никак. Хотелось бы, наверное, лучшего. У многих же там родственники живут. Меня в том числе. Но политика государства украинского мне не нравится. По поводу Дня Победы. Я считаю, конечно, шок. И устраивать в музее памяти, допустим, пограничников под Львовом кабак, распивать там водку. Ни в какие ворота.
Сейчас, конечно, немножко полегче стало. А так все равно довольно сложно.
Они всегда дружили, дружить будут. Поэтому это все политика.
Проблема-то вверху все. И просто раздувая кому-то, значит, это выгодно. Мы люди рабочие. Вверху разберутся, а внизу мы всегда разберемся.
Непостоянные, наверное. То все хорошо, то опять начинается. То договорятся, то не договорятся. Но сейчас вроде как уже все получше со сменой у них правительства. Мы только с одной стороны смотрим. С украинской-то не можем посмотреть. Ну, мы как россияне думаем, что у них что-то, наверное, не так. А они, наверное, думают, соответственно, что у нас, поэтому и договориться не могут.
Без понятия. Мы на нефти сидим, чего у нас, а у них там ни нефти, ничего, бардак.
Могли бы быть и лучше. И к нам у них отношения не фонтан.
потому как они нас, я чувствую, недолюбливают. Вот сколько мы ездили, на границах творится просто кошмар. Там досмотры жесткие и заставляют выворачивать чемоданы, и все. Это обидно. В принципе, как к отдыхающим относятся нормально, так как мы все-таки везем им деньги, и они это, естественно, понимают. А они к нам, ну, и люди приезжают заработать, это понятно. Ну, могли бы быть дружелюбнее, роднее отношения и лучше.
Неважными. И украинцы не хотят платить за газ. И наши не хотят уступать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бы вы охарактеризовали российско-украинские отношения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве накануне была представлена книга под названием «Облачная демократия» депутата Екатеринбургской областной думы Леонида Волкова и президента Института развития и модернизации общественных связей Федора Крашенинникова. Авторы книги предлагают современные технологические решения многих проблем демократии, рассуждают о выборах, социальных сетях и политики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Исследование любой политической системы есть проблема», пишет в предисловии книги заместитель директора Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Константин Киселев. «Исследование демократии есть проблема вдвойне, ибо именно этот режим при огромном количестве недостатков является лучшим из существующих». Авторы, в свою очередь, называют две цели, которые они преследовали, когда писали «Облачную демократию». Первое – развенчать некоторые мифы о демократии, в том числе о неизбежности представительной демократии как единственно возможного способа демократического устройства общественно-политической жизни. Вторая – предложение смоделировать демократию будущего. В книге использованы три модели. О них подробнее рассказывает Леонид Волков.
Первая – в подвижности выбора, то есть, так сказать, мерить волю избирателей там не раз в 4 года, а на тех или иных технологических принципах давать возможность им это делать чаще. Если свой выбор обозначать вплоть до того, что там, произвольно часто менять его, что, естественно, современно технические средства очень легко позволяют. Вторая идея – это, так сказать, матричное делегирование, возможность человеку делегировать свой голос тому или иному представителю, но не одному, не обязательно одному, а разным представителям по разным вопросам. И третья идея, там, которую мы называем принудительной честностью, смысл ее, так сказать, там, во все возрастающем уровне открытости информации о людях, которые, так сказать, являются соискателями каких-то позиций, так сказать, в этой политической системе по мере возрастания значимости. В книжке мы обсуждаем, как, будучи реализованными одновременно, они, возможно, помогут общество изменить.
Демократия – это роскошь. С таких слов начинается первая глава книги. В качестве способа управления государством она стала доступна для людей только тогда, когда они достигли относительно высокого уровня жизни, пишут авторы. Книжка ставит проблемы и имеет своей целью возбудить дискуссию. В ней есть очень спорные места. И, что принципиально важно, Волков и Крашенинников доказывают – ничего уже изобретать не надо. Все технологии для электронной демократии уже имеются в наличии, и потому нечего теоретизировать, а надо взять, запустить и посмотреть, что получится – пишет в своем блоге известный борец с коррупцией Алексей Навальный.
Мне кажется, эти вещи, про которые написали Леонид и Федор, они имеют суперважное, абсолютно практическое значение для организационного политического строительства в новой прекрасной России.
Отдельно в облачной демократии авторы представляют свой новый интернет-проект «Далслово.ру». Это сервис мониторинга обещаний публичных персон. Любой желающий может занести обещание в проект и проследить, как оно исполняется политиком или чиновником. Также можно составлять рейтинги тех, кто больше всех замечен в неисполнении собственных обещаний, то есть врет избирателям. В мониторинге участвуют несколько тысяч активистов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь лесных пожаров в России превысила показатель прошлого года почти в три раза и составляет более 600 тысяч гектаров, сообщает МЧС. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены сегодня обратиться в суд, чтобы добиться запрета на отправление своих подзащитных из Москвы в колонию. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. Франция намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, резко осуждающий власти Сирии за их действия против оппозиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Минус газ плюс таможенный союз. Переговоры России и Украины.
Комментарии экспертов.
Россия в зеркале дела Строскана.
Право автора.
Все хорошо? Юрий Вачнадзе о меньшевистском настоящем Грузии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к маю 2010 года, инфляция составила 9,6%. Чистый отток частного капитала из России в мае составил около 5 миллиардов долларов, заявила представитель Центрального банка Лидия Трошина. В апреле, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток почти на 8 миллиардов, а за 4 первых месяца года примерно на 30 миллиардов долларов. Объем внешней торговли России в январе-апреле увеличился на треть к уровню такого же периода 2010 года, составив 245 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 26%, а импорт на 48%. Положительная сальдо внешней торговли России за 4 месяца составила 71,5 миллиард долларов. Это на 6,7% больше, чем в январе-апреле годом ранее. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 18 мая по 1 июня сократилась на 2,5%, примерно до 1 522 с половиной человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 5 411 тысяч человек, а уровень безработицы 7,2% экономически активного населения. Мировое потребление газа к 2035 году увеличится на 50% к нынешнему уровню, более чем до 5 триллионов кубометров в год, а его доля в общем объеме потребляемых энергоресурсов вырастет с 21 до 25%, говорится в материалах Международного энергетического агентства. Причем, по оценке его экспертов, более 40% роста спроса обеспечит так называемый нетрадиционный газ, добываемый в частности в сланцевых породах и угольных пластах. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 68 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 34 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Торговля на вещевом рынке на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве будет прекращена 30 июня. До этого дня включительно рынок будет работать в обычном режиме, сообщают московские власти. Торговцы, добившиеся отсрочки закрытия рынка на один месяц, самостоятельно вывозят товары и разбирают торговые точки, а также готовятся выйти 12 июня на Театральную площадь и присоединиться к оппозиционному Дню гнева. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Всем торговцам знаменитой «Лужи», как в народе называют рынок в спорткомплексе «Лужники», предложат новые места для работы. В этом продавцов заверил генеральный директор управляющей компании «Оргмаркет» Александр Сергеев. На рынке сейчас находятся 2500 лотков, 550 мобильных отдельных торговых мест и 550 складских помещений. Как заявил в середине мая на заседании московского правительства глава департамента торговли и услуг Михаил Орлов, проведенная проверка выявила многочисленные нарушения земельного, миграционного, санитарно-эпидемиологического законодательств, норм противопожарной безопасности. Орлов отметил, что из-за фур с товаром, которые заезжают на рынок, постоянно образуются пробки, в том числе мешающие выезжать на третье транспортное кольцо. После этого московские власти решили закрыть торгово-ярмарочный комплекс, который действовал с 2003 года. 6 московских рынков готовы предоставить торговые места предпринимателям, работавшим в Лужниках, заявила пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы. Но директор одного из этих рынков, комплекса «Москва», Юрий Корякин, опроверг сообщение префектуры, отметив, что комплекс «Москва» и рынок «Садовод» не готовы принять торговцев из Лужников. Для них нет мест. 14 мая работники Лужниковской ярмарки перекрыли третье транспортное кольцо, узнав о том, что рынок может быть закрыт 1 июня. Дату закрытия удалось перенести на один месяц. Пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Леонид Ивакин уверяет, что сейчас лужниковские торговые ряды цивилизованно готовятся к переезду.
Есть места на других рынках, расположенных в капитальных строениях, они им будут предложены.
Уже началось какое-то выселение рынка, демонтаж палаток, складов, вывоз?
Демонтаж начнется после 30-го.
То есть до 30-го числа рынок работает?
Торговля, да. Потом будет дано некое время для того, чтобы освободить палатки, и их уже будут там демонтировать.
Торговцы уже пошли на контакт или они как-то сопротивляются этому решению?
Я там был сам лично и сопротивляющихся не заметил.
В Центральном округе создан штаб по выводу торгово-ярмарочного комплекса с территории, прилегающей к Лужникам. В этот штаб вошли сотрудники префектуры и управы района Хамовники, а также управление Федеральной миграционной службы, УВД, МЧС и других силовых структур. Председатель профсоюза малого и среднего бизнеса Леонид Развожаев называет этот штаб профанацией и говорит об отсутствии новых торговых мест.
То, что там сейчас говорят, якобы, что предпринимателям предоставляют какую-то альтернативу, но, конечно, это все неправда, там предоставляют очередные бумаги с рынками, на которых якобы существуют места, но никаких мест по факту либо там нет, либо условия входа туда предпринимателей драконовские, то есть людям придется платить криминальные черные кассы, нести гигантские убытки. Сейчас закрывается Петровско-Разумовский рынок, и на Пражском проблем, на Красногвардейском, и поэтому мы все-таки хотим выйти 12 июня на акцию протеста, на организованную, присоединиться к Дню гнева на Театральной площадь. Но, может быть, в этом случае власти как-то будут более внимательны к нашим проблемам, потому что на сегодняшний момент диалога как такового нет. Штаб, так называемый, организованный по ликвидации ярмарки в Лужниках, это профанация, очередная отписка чиновников. К реальности этот штаб никакого отношения не имеет.
Сейчас начался демонтаж, какие-то перемены, или действительно до 30 июня включительно никого не тронут?
Сейчас идет в частном порядке вывоз. До 30 июня все-таки демонтажа, строений не будет.
Сказал Радио Свобода председатель профсоюза малого и среднего бизнеса Леонид Развожаев. Сегодня правительство Москвы контролирует всего 24,99% акций ОАО «Олимпийский комплекс Лужники». Увеличить эту долю до 47,5% столица намерена, выкупив за 10 миллионов евро акции у бывшего генерального директора комплекса Владимира Алешина, который недавно ушел в отставку. 2 года назад за многочисленные нарушения был закрыт и снесен крупнейший в столице рынок оптовой торговли «Черкизовский». И «Черкизон», и «Лужа» некогда принадлежали предпринимателю Тельману Исмаилову, одному из самых успешных бизнесменов эпохи бывшего мэра Юрия Лужкова. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Накануне 6 июня отметил 20-летие Фонд защиты гласности. И в нашей постоянной рубрике «Общественное мнение» речь пойдет об отношении в стране к правозащитным организациям и правозащитникам. Насколько волнует людей проблема защиты своих гражданских прав, каково отношение в обществе к тем вопросам, которыми занимается Фонд защиты гласности. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По наблюдениям социологов, информированность о деятельности правозащитных организаций в российском обществе невысока. Большинство населения знает лишь самые из них крупные и известные. При этом вопросы защиты своих прав как таковых россиянам вовсе не чужды. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Знают, слышали, процентов 40. Слышали там, скажем, о замечательной организации «Мемориал». Если касаться конкретно правозащитников, то самый известный, конечно, это Сахаров, но и то среди все-таки старших поколений. Сергея Адамовича Ковалева не знают чуть больше 60%. Остальные либо затруднились с ответом, либо что-то о нем слышали. Что касается отношений, то да, скорее позитивное, но участия, в общем, практически никакого.
А вопросы защиты своих прав насколько вообще волнуют российских граждан?
Чрезвычайно волнует. Но, во-первых, представление о правах все-таки в современной России довольно деформировано. Чем старше россияне, тем в большей мере они своими правами считают прежние гарантии советского государства. Бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обучение и так далее. То есть это скорее не права, а это то, что гарантировало государство, в общем, на их же налогоплательщиков деньги. Что касается прав, то россияне очень болезненно ощущают ограниченность этих прав и постоянное их притеснение со стороны тех или иных представителей государства. Очень были бы заинтересованы в защите этих прав, чувствуют, что их права не защищены, но крайне слабо представляют себе, что, собственно, нужно делать для того, чтобы эти права защитить и кто эти права мог бы защитить. Правозащитные организации занимают в списке тех, кто мог бы защитить некоторое место, но, во-первых, далеко не первое. Россияне, большая их часть, как всегда, парадоксальным образом задета тем, что государство не соблюдает своих обязательств и не исполняет обещанных гарантий, но, с другой стороны, за защитой своих прав готовы обращаться прежде всего, опять-таки, к органам государства, правозащитным организациям в третьей, четвертой и далее степени.
Вот отмечает свое 20-летие Фонд защиты гласности. Каково отношение россиян к той проблематике, которой занимается эта организация?
Защита свободы слова, то есть, и защита права на информированность обо всем, что происходит в стране и в мире. В целом, россияне, с одной стороны, привыкли к известной дозе гласности, когда больше, когда меньше. И в этом смысле как бы исходит из того, что есть на нынешний день. С другой стороны, достаточно высоко ценят эту свободу слова и свободу получения информации. Она не в первых строчках свобод, которые россияне ценят. Но, скажем, для взрослой части населения свобода слова в списке значимых свобод 7-е место у населения, но 3-е, 4-е у молодежи. Вот здесь молодежь как раз выступает как лидирующая группа. Для нее в наибольшей степени достояние перестройки и ближайших к перестройке лет как раз было в том, что люди получили свободу предпринимательства, свободу передвижения, в том числе за границу, и в первую очередь, конечно, свободу слова и свободу получения информации.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, гость рубрики «Общественное мнение». По свидетельству эксперта, 20 лет назад отношение к гласности, к проблеме свободы слова в российском обществе было совершенно другим. Сейчас этим вопросам люди не придают такого значения, как в перестроечные и первые постперестроечные годы.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нас и выпуска новостей «Час прессы». Какой будет Абхазия после Сергея Багапша? Как изменятся ее отношения с Грузией и Россией? Ведет программу Виталий Портников. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.